Продолжаем наши передачи «Рассказы о живой истории Сибири». Встречи с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Владимир Александрович, ну, как обычно, мы накануне иногда определяем тему, о чем мы будем говорить. Честно говоря, в прошлый раз даже не заикнулись о чем. А напомню нашим радиослушателям, что мы говорили о том, как все-таки шло вхождение деревни в город и наоборот. То есть то, что потом позднее стало называться сближение города с деревней. Вы знаете, в телефонных звонках радиослушатели сказали нам о том, что изобилие тем, которых мы действительно уже обсудили, есть одна, которую мы не касались. Это правовые отношения между крестьянами, а вернее правовые отношения в сообществе крестьян в конце 19-го, начале 20 века. Ведь точно не обсуждали?
Не обсуждали, но на самом деле очень важная тема, учитывая, что в современном обществе правовая культура населения – это очень важная вещь, а основы этой правовой культуры закладывались в то время, 100 лет назад, и нынешние правовые юридические представления нашего народа во многом являются продолжением, наследием правовой культуры крестьянства до революционного еще периода. Мне кажется, было бы об этом интересно и нужно поговорить.
Одно дело город, а другое дело деревня, крестьянство, в его широком самом понимании. Ведь крестьянство Сибири было интересно еще и в том, что это была очень разнонациональная среда, это раз. И второе, она была очень пестра по своей, я бы сказал так, конфессиональной насыщенности тоже, совершенно разной. Поэтому, я думаю, так мирить крестьян, судить крестьян, а им судиться друг с другом было чрезвычайно сложно из-за этого.
Вы правы. Тут надо иметь в виду, что большая часть юридических правовых коллизий, которые возникали в крестьянской среде, по законам России того времени должны были разрешать сами крестьяне по своим обычаям, по своим традициям, по тем представлениям, которые не в законе определялись, в государственном, а которые сами крестьяне столетиями культивировали в своей среде. И, конечно, где-то в Европейской России, в какой-нибудь Курской или Тамбовской губернии, там эта система работала, потому что много столетий одни и те же семьи, одни и те же люди из поколения в поколение, живя в каком-то селе, они привыкли к тому, что те или другие проблемы решались вот таким-то и таким-то образом. А в Сибири, особенно в конце 19-го, начало 20 века, когда было массовое переселенческое движение, вот это правило, по которому отношения между крестьянами регулировались традициями, оно очень часто давало сбои. Потому что, ну, во-первых, были традиции, которые выработали местные старожилы, чалдоны. Они привыкли, например, к тому, что земли не переделывались. Время от времени происходили поравнения только земли внутри общины, когда, скажем, семья сильно сокращалась, то у нее лет через 20 могли часть земель изъять использование и передать какой-то другой семье, которая за эти 20 лет сильно расширилась. Но основная часть земли оставалась все равно в распоряжении этой семьи. И сибирские крестьяне к этому привыкли. А вот приезжали переселенцы с какой-нибудь Харьковщины, где уже, опять же, столетиями земля переделывалась регулярно, да? Где-нибудь раз в 5 или в 10 лет те участки, которыми пользовалась семья, у них изымалась и передавалась другой семье, а этой семье наделяли землю в каких-то совсем других местах. И вот приезжали эти самые харьковчане. Представьте себе, что они в какой-то деревне образовывали целый конец, то есть целую улицу, да, и они на сельском сходе говорили, что надо бы нам переделить землю в этой общине. А старожилы говорили: нет, это никак делать нельзя, потому что и предки наши этого не делали, да и необходимости в этом нет. А тут же еще курские переселенцы, а тут же еще переселенцы с какой-нибудь Вологодчины. В каждой из этих местностей были свои правила, свои нормы землепользования. Их надо было каким-то образом примирить в этом селе. Вот это касалось не только, собственно, правил землепользования. Таким же образом возникали противоречия при регулировании внутрисемейных отношений, при регулировании отношений, предположим, связанных с личными правами. Вот как, например, отнестись к тому, что парни вечером или ночью измазали дегтем
ворота,
да, в какой-то семье, где была молодая девица. Вот в одной губернии в таких случаях поступали так, а в другой губернии совсем по-другому. То ли этих самых парней найти и примерно их наказать, то ли, наоборот, потребовать отчета у родителей этой самой девицы, что они не сохранили ее невинность.
Но чаще всего, зная патриархальный уклад и зная литературу, Владимир Александрович, делали так. Снимали рано утром ворота и очень быстро рубанком и фуганком снимали с ворот эту стружку.
Это точно, да. Но это только для того, чтобы не довести дело до судебного разбирательства, до вмешательства сельского схода, волостного суда, то есть тех инстанций, которые должны были этот вопрос рассматривать, если последует жалоба, ну, допустим, родителей этой девицы или соседей.
Я понял так, что свои понятия о чести были, о достоинстве, и тут очень было трудно. А давайте смоделируем ситуацию. Вот вы предложение сделали очень хорошее. Возьмем Томскую губернию, поскольку в Томскую губернию как раз входил огромный кусок Западной Сибири в свое время. И в Томской губернии в одной из деревень, допустим, произошла кража коней. Как могла бы развиваться ситуация? Вот в каких направлениях?
Ну, кстати, конократство – это был бич сибирской деревни на самом деле в конце 19-го, начале 20 века. И тут было несколько вариантов развития ситуации. Первый вариант – семья, в которой этих коней украли, могла обратиться по инстанциям судебным. Дело могло дойти до расследования официального государственных полицейских органов. И тогда государственная полиция могла бы этих самых конокрадов найти, привлечь их к суду. Это мог быть суд либо мировой, либо окружной. В результате судебной реформы 1864 года судебная система в России, она включала несколько инстанций, и многие крестьянские дела, особенно связанные с крупными хищениями, наносящими большой ущерб хозяйству, они рассматривались в государственных судах. И эти конокрады могли понести наказание по государственным законам. Но надо сказать, что крестьяне не очень-то верили судам. Ну, так же, как и сейчас, наш народ не очень-то склонен, скажем, обращаться в суд во многих ситуациях, которые, собственно, предполагают обращение к суду.
Ну да, крестьяне, помню, рассуждали, тебя и засудят, да, или улита едет, дело будет.
Да, потом, значит, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло, значит, они думали, что там надо платить, значит, большие взятки, чтобы дело было решено в твою пользу.
Не, ну а ведь в бюрократической России, которая сейчас еще больше обюрократилась, действительно ведь нужно было очень много пройти судебных инстанций и немало заплатить.
Да, вот поэтому крестьяне очень часто предпочитали действовать по-другому. Они организовывали собственное преследование этих конокрадов. Обычно они примерно знали, кто в этой местности, какая группа людей или здешних, или приезжих могли бы в этом преступлении участвовать. И они проводили вот то, что называется собственным расследованием, и по результатам его предпринимали суд линча. Я знаю множество документов, которые свидетельствуют о том, что конокрадов просто настигали, преследуя их по свежим следам, хватали и просто забивали до смерти без всякого суда, предполагая при этом, что вот чем более жестоким будет наказание, тем неповаднее будет другим воровать крестьянское имущество. Вот такие самосуды были чрезвычайно частыми и как раз вот применительно к делам о конокрадстве они встречались чаще всего. Просто вот, забивали до смерти и тут же закапывали часто, потому что в качестве этих конокрадов часто выступали люди, ну, не имевшие какого-то официального статуса в данной среде. Например, цыганский табор, который стоял поблизости, да, и государственные органы просто такой самосуд не могли ни предотвратить, ни по результатам его наказать крестьян, потому что эти цыгане нигде не были зарегистрированы. Если среди них кто-то пропал, и сами цыгане не заявили, так сказать, по инстанциям об этой пропаже, то никто этого цыгана и хватиться не мог. Или, допустим, конокрадством занимались какие-то приезжие из другой местности люди. Очень интересный случай как раз описывает один из жителей нынешнего Колыванского района. В дореволюционное время приехали в их деревню, Сидоровку, два разбойника-грабителя. Один был бывший местный лесник, который знал благосостояние всех семей в здешней местности. Один был просто ссыльный, который с китайско-восточной железной дороги освободился и приехал на время к своему брату одну из деревень в этой местности. Никто вот в этой самой Сидорке его не знал. Они туда просто приехали, совершили кражу, и местные жители потом, хватившись, да, совершили самосуд. Просто очень жестоко убили этих самых двоих конокрадов. Но никто их по суду не преследовал, потому что тот самый ссыльный, да, он, приехав в эту местность, нигде не зарегистрировался, он нигде не стоял на учете. Брат его никуда не заявил, потому что знал о том, что ссыльный его братец совершил жестокое преступление, по существу наказание его было справедливым. И вот такого рода самосуд, он иногда сопровождался судебным преследованием. Так же, как, скажем, в Америке участники суда Линча иногда подвергались преследованию по суду со стороны американской, так сказать, юстиции. А иногда все крестьянам сходило с рук, потому что даже чиновники иногда принимали в расчет их соображения о том, что вообще вся крестьянская жизнь зависела от того же самого коня, да, который иногда был последним в крестьянской семье. И кража этого коня по существу разоряла семью и, стало быть, требовала сурового наказания.
Вот и в литературе, и вообще в жизни, когда читал историческую какую-то литературу, часто встречалось понятие «волостные суды». Волостной суд, что это такое и какая это была категория в иерархической лестнице этих судов, на каком уровне и какие обычно дела рассматривались в них в деревне конца 19-го, начале 20 века, вот у нас здесь, в Сибири?
В дореволюционный период, как и сейчас, кстати говоря, различались органы власти административной и органы самоуправления. Причем у нас в Сибири не было органов земского самоуправления, а были органы только местного крестьянского самоуправления на уровне села и на уровне волости. И вот одним из таких учреждений местного крестьянского самоуправления, которое не входило в структуру органов государственной власти и органов судебной государственной власти в том числе, были волостные суды. Волостные суды были предусмотрены условиями крестьянской реформы 1861 года. Они действовали в Европейской России и у нас в Сибири. Избирались они из числа самих крестьян. Обычно это было три грамотных крестьянина, хорошо знавших местные законы, местные обычаи, местные традиции. Дело в том, что как раз волостной суд и должен был руководствоваться в своих решениях не общегосударственными законами, а именно нормами обычного права, как говорят специалисты, то есть нормами местных обычаев, традиций. Юрисдикции волостного суда подлежало большинство дел, возникавших в повседневной крестьянской жизни. Ну, как правило, это дела, которые подразумевали для нарушителей крестьянских представлений о законности небольшое наказание. Поэтому, если, предположим, была кража на большую сумму, то она в волостном суде не обсуждалась, а передавалась в государственные суды, в коронные, как говорили, значит, мировые или окружные суды. А волостные суды решали, например, дела о каких-то внутрисемейных ссорах, имущественных или ссорах, связанных, там, скажем, с ущемлением прав кого-то из членов семьи. Если, допустим, выросший взрослый сын пожаловался на родителей о том, что они ущемляют его права, допустим, на наследование части имущества или права на распоряжение какой-то части семейного имущества, то вот они подлежали, такие дела, юрисдикции волостного суда. Или, например, дела о личных оскорблениях, ну, о тех же самых обмазанных воротах, да, если родители этой опозоренной девицы пожаловались сельскому или волостному начальству, то такого рода дела решались именно в волостном суде.
Тут надо нам еще сделать небольшую остановочку, чтобы современным радиослушателям объяснить, потому что мы-то сказали намазать ворота дегтем, а им не пояснили, что это обозначало.
Обозначало это тонкий намек на то, что девушка в этой семье не сохранила своего целомудрия, ведет непотребный образ жизни, то есть
гуляет, как
гуляет,
гулящая.
Да, гулящая, да. Это было большое оскорбление, тем более, если эта девушка не подавала никаких реальных поводов для такого оскорбления. И многие отцы от имени всей семьи подавали жалобу в волостной суд, требуя наказать тех самых озорных парней, да, которые таким образом опозорили семью. И вот такого рода дела, конечно, должен был решать волостной суд. Волостной суд решал и дела, вот, связанные с какими-то семейными противоречиями внутри общины. Например, какой-то домохозяин вместе со своими домочадцами во время сенокоса закосил чужой участок, да, тот участок, который был общиной выделен для сенокошения другой семьи. Или, например, скажем, на реке, там, где были распределены, в принципе, между членами общины рыболовные тони или пески, как тогда крестьяне говорили, скажем, ловят рыбу на чужом участке, да. Часто это были такие спорные ситуации, то ли это наш спокос, то ли соседский, да, то ли мы здесь ловить рыбу должны, то ли другие односельчане.
Ну, и с вырубкой, да, леса то же самое.
Да, то же самое с вырубкой леса.
С выпасом скота.
С выпасом скота, да, с многими другими имущественными спорами. Вот такие дела тоже решались в волостном суде.
А вот, Владимир Александрович, очень часто тоже доводилось слышать такое выражение: а если что не так, так пойдем к мировому.
А это уже, значит, к мировому судье, то есть в коронный суд, в государственные судебные учреждения, туда обращались в очень серьезных случаях. Вот когда, скажем, конокрадство, когда огромный имущественный ущерб нанесен, сумма которого превышает ту, которая по закону подлежала юрисдикции волостного суда. Вот тогда обращались в мировой суд. Или если дела, допустим, о таких нарушениях прав, которое, ну, невозможно было решить полюбовно. Вообще, надо сказать, что главная задача волостного суда по закону – это решить закон полюбовно. То есть выслушать две стороны, да, и примирить их между собой, добиться того, чтобы они пожали друг другу руки и сказали, что наши противоречия разрешены. Вот, например, как описывает работу волостного суда очевидец. Это Игнатий Ростовцев, кстати говоря, кинематографист российский, очень известный, работавший на Мосфильме. Но вот он вспоминал, как в детстве был очевидцем работы волостного суда. И вот он как описывает эту работу. «Трое бородатых судей важно восседают на диване за большим крашеным столом. На столе перед ними стоит ведро пенистого хлебного пива. Волостным судьям совсем не нужно много лет учиться, так как они судят не по писаным законам, а по совести, на основании имеющихся доказательств. Судьи слушают, вникают в каждое дело и решают его так, как находят правильным. Волостной суд имеет право разбирать гражданские дела до 30 рублей, а по уголовным делам мелкие кражи, драки, буянство можно засудить виновных до 7 суток тюремного заключения. Уговаривают враждующих кончить свою тяжбу миром. Если это удается, то все очень довольны. И писарь тут же строчит в книгу решений волостного суда, что это дело прекращено за примирением сторон. А судьи от радости, что им удалось сделать хорошее дело, выпивают по ковшику певца». Вот так работал волостной суд. А мировой суд тут уже, конечно, как правило, добивался наказания виновных и серьезного уголовного наказания, тюремного заключения, скажем, большого денежного штрафа, то что туда поступали дела очень серьезные.
Был такой момент, когда мне в одном из исторических повествований довелось прочесть странную совершенно вещь о том, что иногда именно в деревнях, в одной из деревень, был показательный суд. И не просто показательный суд, крестьян, несколько крестьян присудили к повешению. И вот это событие было описано, оно и произошло. Вот я и удивился. У нас в царской России было наказание такого рода и применялось для крестьян, и могло быть, так сказать, публично.
Это, конечно, был случай самосуда. То есть никакие законы такого рода действий и такого рода наказания не предусматривали. Самое большее, что мог волостной суд присудить в качестве наказания, это содержание в местной волостной каталажке на несколько суток. Это небольшой штраф денежный, ну там в пределах вот до 30 рублей, да, и общественные работы. Как правило, это были, ну, скажем, работы по мытью полов в волостном правлении, да, или подметание, скажем, площади центральной в волостном селе. Вот это предел юрисдикции волостного суда.
Но у меня речь тут как раз идет не о волостном суде, а о том, что в назидание крестьян одного из убийц именно так наказали, но привезли его для казни в собственное село.
Ну, это стало быть, тогда было решение какого-то государственного судебного учреждения, и просто показательное осуществление того наказания, которому присудили преступников эти государственные суды. Либо другой вариант, это мог быть самосуд, то есть крестьяне могли как бы инсценировать суд, но на самом деле не имея на это законных прав. Вот то, что мы с вами говорили о самосуде. Внешне это могло выглядеть как заседание суда, да, с обвинителями, да, со свидетелями, и повешение осуществлялось, но это, конечно, было незаконно. И если бы сведения о такого рода действиях поступили в государственные органы, то они обязаны были наказать виновных в такого рода действиях.
В каждой стране, в любой стране по-своему относятся всегда к преступникам. Это зависит от климата, в котором они живут, от национальности, от многого-многого. Интересно, как относились к крестьянской среде к людям, которые возвращались в село после того, как отбыли наказание? Ну, допустим, на каторге. Или, допустим, просто отсидели где-то очень долгое время. Вот интересно, каково их было восприятие этих людей?
Очень интересный вопрос. Кстати, у властных органов власти было право самим ходатайствовать о ссылке в места удаленные, не столь удаленные, людей порочного поведения, как закон говорил. Значит, сельский сход мог даже принять решение, да, о том, что вот такого-то конкретного односельчанина осудить на ссылку, предположим, в Восточную Сибирь, ну, предположим, за регулярные кражи или за привлечение, скажем, к таким кражам местной молодежи. А что случалось после того, как такое наказание отбывалось? По-разному относились, в зависимости от того, на самом деле, как вел себя тот человек, который приехал в деревню. Общее такое правило было очень гуманное, очень такое жалостливое отношение к преступникам, действительным или мнимым преступникам, потому что в крестьянской среде бытовало убеждение, что вот многие из сосланных в Сибирь людей за уголовные преступления на самом деле были невиновными или не настолько виновными, что не заслуживали столь сурового наказания. И часто они не воспринимались как уголовные преступники здесь, в крестьянской среде. Но это только на первых порах. А дальше, конечно, крестьяне присматривались и оценивали реальное поведение этих людей. Если они на самом деле ни в чем предосудительном замечены не были, если они какую-то пользу приносили деревне, то эти бывшие ссыльные или нынешние ссыльные, отбывающие ссылку в сибирской деревне, они признавались за равных. И, кстати говоря, очень часто нанимали у нас в Сибири в качестве учителей, потому что они бывали иногда грамотными, а в деревне грамотных было очень мало. Их иногда привлекали к работе в качестве сельских писарей, опять же потому, что они были грамотными часто, а таких грамотных было мало. И если они делом доказали свою лояльность к крестьянскому миру и свою полезность крестьянам, их принимали с добром и дочерей за них выдавали замуж, и во втором-третьем поколении, собственно, они сливались, их потомки сливались с местным крестьянским миром. Другое дело, если они продолжали, так сказать, свою антиобщественную деятельность, тут, значит, вот, либо сами крестьяне ходатайствовали об их ссылке на новый срок, либо вот самосуд осуществляли, либо вот, опять же, привлекали на суд волостной или мировой суд подавали.
Зная крестьян и зная их сердобольный характер, может быть, вы расскажете о том обычае, который существовал, если, допустим, каторжане, где-то был рядом этап и прочее-прочее. Знаю, что в сибирских селах к этому относились, еще как-то старались их подкормить или что-то, вот я слышал, специально для этого выставляли пищу, что-то вот смутно вспоминается.
Да, это интересная особенность сибирского сельского быта. Многие путешественники, наблюдатели ее отмечали. Обычно в деревне, где-то за плоти, в глухом заборе, который окружали крестьянские избы, вырезалось оконце, делалась такая приступочка, такая полочка,
ниша,
на которую выставлялась обычно крынка молока, клалась булка хлеба. Предполагалось, что каторжане, беглые или ссыльные, которые покинули места своего приселения и стремились вернуться домой или просто переселиться в другое место, где были более выгодные условия, скажем, продажи рабочих рук, вот они могли, проходя мимо, подкормиться этим хлебом и этим молоком. И некоторые свидетели, очевидцы, очень умилялись этому и говорили как раз вот о том, что сибирским крестьянам присуще особое состояние сердобольности, особое свойство души, и это характеризует очень хорошим образом особенности мировоззрения сибирских крестьян. Но тут надо иметь в виду, конечно, и другую сторону дела. Вот что было бы, если бы проходящая мимо партия ссыльных каторжан подошла к этому селу и не имела бы возможности, предположим, остановиться на ночлег и перекусить. Особенно если речь идет, скажем, допустим, о времени осенних полевых работ, когда в самой этой деревне остались только старики да малые дети. Да? Эти каторжане могли просто разгромить эту деревню, разграбить ее. И вот, чтобы предотвратить такие ситуации, такие конфликты, сибирские крестьяне и старались сохранить хорошие отношения вот с этими партиями беглых каторжан, беглых ссыльных. Конечно, при этом какую-то роль играла и их вот человеколюбие, их сердобольность и способность сочувствовать беде соотечественников.
Спасибо, Владимир Александрович, мы с вами окунулись. Нарисовали небольшую историческую картинку, действительно небольшую, потому что вопросы эти довольно-таки глобальные, но побывали в деревне, в сибирской деревне конца 19-го, начала 20 века, узнали, что такое волостные суды, что значит пойти к мировому, и узнали об отношении крестьян, вообще к каторжникам, и что было, когда они возвращались, допустим, с каторги или из тюрьмы домой на родину.